Добрый вечер. Мы начинаем наше сит-даун-шоу. И у нас Владислав Леонидович Белковский. В это неурочное время, но не мы виноваты.
Нет, это... Приветствую, Сергей Александрович Бунтман. Да. Хотел бы сразу извиниться за двухчасовой сдвиг по графику, но это было связано с просьбой администрации президента РФ, которая попросила нас сегодня уделить должное внимание прямой линии. Да. Владимир Путин совмещенный с пресс-конференцией, мы в ответ спросили, а сколько примерно продлится, нам сказали, что примерно 4 часа 15 минут.
Ну, пропил, там уж, конечно, мы же не могли в 15 минут пятого начать.
Нет, потом чуть меньше, да, и нужно было как-то еще суммировать, все резюмировать, подобно самому Владимиру Владимировичу, поэтому здесь я надеюсь, что вы отнесетесь к этому с должным пониманием, потому что проводить в эфир разгар прямой линии, к тому же, это... внимание приковано к ней, когда вы могли бы в лучшем случае одним глазом нас слушать и по-вангоговски одним ухом смотреть, одним ухом по-вангоговски слушать, было бы не так остроумно, поэтому мы дали всем возможность насладиться прямой линией до конца и не прекращая эфир выйти.
А одним глазом, как по-даяновски или по-кутузовски?
По-циклоповски, да. По-циклопке, да. Помните, не выбить ли нам гречки левый глаз?
Ну да, да, да.
Ильич Брежнев увидел портреты великих начальников прошлого одноглазых. С этими глазами, да.
Нельсон, да. Вот, но я бы хотел начать с другого, потому что сегодня, конечно, замечательное событие. Сегодня 14 декабря. И сегодня доброму давнему другу и одному из первейших людей, старейших людей на эхе, не по возрасту, а по, я бы сказал, да, по приходу на эхо, вот, это Матвей Юрьевич Гонопольский, которому сегодня исполняется 70 лет. Господи ты, Боже мой! Как же это замечательно поздравить с круглой датой, хоть в каком-то эфире, в нашем, хоть новом, не эховском. Но я представляю, какое бы шоу было сегодня, будь мы все вместе, как раньше, и на эхе были бы.
Я так здесь что... вспоминаю один из любимых моих фильмов моей юности «Формула любви» Марка Анатольевича Захарова и Григория. Да. Чегорина, где главный герой, граф Калиостро, говорит, я родился в день извержения Везувия, и вулкан передал мне часть своей энергии. Поэтому глубоко не случайно, что Матвей Юрьевич родился именно в день восстания декабристов, пусть и по старому стилю.
Да, ну вот это прекрасно, совершенно. Так что, Матвей, мы поздравляем. С удовольствием. И, как я вижу в чате, нам даже напоминали... Это очень трогательно, что надо напоминать нам, но это хорошо. Спасибо вам, что вы тоже помните, что сегодня замечательный день рождения и юбилей Матвея Гонопольского. Но обратимся теперь к итогам года в исполнении Владимира Владимировича Путина. Ну, там в массовых сценах российский народ. Вот, я бы сказал, есть массовка, есть групповка. А групповка – это вот журналисты всевозможные. В чем там были журналисты вполне недружественных стран, как, например, Первого канала французского телевидения. Были журналисты всевозможные. Ну вот, я бы хотел сразу спросить, что было новое? Ну вот какой-то информативно важное, если серьезно просто. Вот здесь много чего было сказано-то у него.
Ну, во-первых, я, конечно, испытал легкую грусть, посмотрев прямую линию, потому что вот это настоящее сит-даун-шоу. Тем сит-дауном-шоу, как говорится, и вот-вот главный сит-даунер страны, как бы мы с вами ни старались, Сергей Александрович, вряд ли нам достичь таких высот, но первое, что привлекло мое внимание, это, конечно, явная провокация в оформлении мероприятия. Я думаю, что уже сегодня к вечеру Служба безопасности Украины и Главное управление разведки Минобороны Украины будут традиционно сражаться за то, кто это устроил, кто из них это устроил.
Про папочку вы.
Нет, но все было выдержано в сине-желтых тонах, точно в цвет флага Украины. Папочка была желтая, фон синий, бэджи у журналистов желтые, а костюмы часто синие, как мужские, так и дамские. То есть все было абсолютно... Вы знаете, что ведь украинский флаг называется ни в коем случае не желто-блакитный, как его часто ошибочно называют, а по конституции синий-желтый.
Сине-желтые. Там небо и жито.
Да.
Вот. Есть, правда, другой вариант с морем и солнцем, вот, но его не приняли в свое время.
Ну, какой наоборот, море синий, какой, да, да, какое солнце желтое. Но это как посмотреть, что называется. В конце концов, небо же отражается в море. Зависит от ракурса. Поэтому то все было в цветах украинской флага, да, и также так воспринимались некоторые вопросы. Например, так сказать, сколько вы еще будете оставаться у власти, так сказать, не пора ли уже.
Ну, про вопросы тут выступила
BBC. Которые были на экранах.
Да, выступила BBC, что это они нас как-то разочаровали, BBC-шники, русская служба, и сказали, что это давняя практика, замеченная ими еще в 2017 году. В 2017 году замечено, что это так, для несколько для приближения к реальности хоть какому-то.
Да, ну разумеется. Нет, нет, так всегда и было. Какие-то неудобные вопросы возникали, но надо сказать, что самый неудобный вопрос, который напрашивался, и который был совершенно очевиден, помимо, естественно, всего комплекса проблем украинской не войны, так и не прозвучал. Хотя на прежних прямых линиях всегда находился кто-то, кто что-то подобное спрашивал. Пусть даже из, абсолютно с высочайшего разрешения и с согласованием изначальным текста вопроса. А вопрос звучал так, а где Навальный-то, Алексей Анатольевич, с которым уже неделю нет связи? Вот этот вопрос был достаточно очевидным, и то, что он, его не позволили задать, ну, вряд ли, чтобы совсем никто не хотел его задать, особенно иностранные корреспонденты. Но то, что он так и не прозвучал, в общем, наводит на какие-то тревожные размышления, каков же ответ.
Ну да. Ну, вообще нам ответ дал Песков, конечно. Ответ дал Песков, как всегда, исчерпывающе. Сейчас нам нечего делать, как следить за перемещением всяких заключенных.
Ну, по крайней мере, он не отрицал, что знает, о ком идет речь. Это уже было признаком некоторой оттепели на фоне особенно освобождения из тюрьмы Бориса Юрьевича Кагарлицкого и еще двух левых общественных деятелей, левых в хорошем смысле.
Вот, кстати, здесь спрашивали с самого начала, еще до начала нашей передачи, спрашивали в чате, что вы можете сказать по поводу приговора Борису Кагарлицкому.
Ну, есть три версии. Самого Бориса Юрьевича две неправильные. Версия самого Бориса Юрьевича в том, что он всемирная знаменитость, и поэтому его освободили. Я не очень склонен думать, что Владимир Ильич Путин следует такой логике. Во всяком случае, ни в случае Михаила Борисовича Ходорковского, ни в случае Алексея Анатольевича Навального, ни в других каких-то эпизодах это никогда не работало. Да? Не действовало на Владимира Владимировича, потому что он всегда подчеркивал, что это там где-то у них всемирная знаменитость, а для меня ты зэк простой. И это составная, была очень важная составная часть его отношения, что мол, перед моим лицом все равны. А еще, значит, соратники, люди близкие к Борису Юрьевичу, рассказывали, что мировое левое лобби, не жидомасонское в данном случае, а именно такое левомарксистское, очень хлопотало за Владимира Владимировича, поскольку...
Ну, это почти одно и то же левомарксистское.
Но они пересекаются, не совсем. Жидомасоны сейчас и на правом фланге очень сильно окопались в условно-трампистском лагере, хотя я не устаю напоминать, что разделение на левых и правых, сложившееся во времена Великой Французской революции, сегодня безнадежно устарело, и нет чистых левых и правых в старом понимании. Эту новую конструкцию еще предстоит осмыслить, наипаче описать. Но... И что, дескать, даже вот были сообщения, что власти Бразилии, ныне дружественной РФ страны, какие-то круги близкие к президенту Лули да Сильве просили за Бориса Юрьевича. Хотя надо сказать, что Лули да Сильва тоже как-то непоследовательно в своей дружбе с Москвой говорил о том, что, конечно, Владимир Владимирович Путин может приехать на саммит БРИКС в Бразилию, но не арестуют ли его и не выдадут ли Международному уголовному суду в Гаге, будет решать только бразильский суд, а сам он Лула никаких гарантий дать не может. Ну, типа, судебная власть же независима, как мы знаем, по нашему российскому.
Да. Ну, может, он так пошутил, сказал просто для протокола.
Ну, шутка что тогда левая уже не только в хорошем смысле. А есть еще одна версия о том, что освобождение трех именно джентльменов, один из которых Борис Юрьевич Кагарлицкий, другой сын депутата Государственной Думы от КПРФ Сергея Геннадьевича Левченко, бывшего губернатора Иркутской области, а третий еще один левый активист, к стыду своему забыл его имя. Это часть предвыборной договоренности. Не хочет употреблять слово «сделка» Кремля с КПРФ. Ну, типа Геннадий Андреевич попросил. А поскольку все-таки надо уважить верную и преданную коммунистическую партию перед выборами президента и накануне определения кандидата от нее, то почему бы так было и не сделать? Вот эта третья версия кажется мне, пожалуй, наиболее убедительной. Из трех, хотя, знаете, как существует поглощение менее строгого наказания более строгим, о чем Владимир Владимирович сегодня тоже упоминал, как о большом достижении российской юстиции по сравнению с англосаксонской, где можно и 500 лет тюремного срока получить путем сложения приговоров по разным делам, да, то, значит, одна из версий может поглощать другие, и не противоречить им. Так что, в общем, самое главное, что Борис Юрьевич на свободе, это очень его единомышленники по левому движению, это очень отрадно так или иначе, потому что в наше время репрессивная машина очень редко раскрывает пасть. Хотя вот, собственно, рассуждения о сроках заключения и о том, кого сажают, тоже были заметны яркой составной частью прямой линии. Она же пресс-конференция Владимира Владимировича.
Но дело в том, что вполне могут поступить с Борисом Кагарлицким, вполне могут поступить как с Олегом Орловым. То есть через некоторое время просто сказать, что Сыктывкарский суд так погорячился, и прокуратура отправляет снова. Там, как сегодня случилось, дело вернули в прокуратуру. Как случилось с Олегом
Орловым.
Надеюсь, что
так не случится, если две из трех, как минимум, упомянутых мной версии верны, то так не будет. В общем, пожелаем Борису Юльчу и, опять же, его соратникам полной свободы, пребывания на свободе, пусть и всех очень непростых условиях, поскольку в любом случае Борис Кагарлицкий остается иноагентом и даже, кажется, экстремистом и внесен в списки Росфинмониторинга в качестве неблагонадежного человека, поэтому, так сказать, Кремль уже отметил его своими высокими наградами. И сегодня же, говоря о журналистке Александре Баязитовой, которая получила за 5 лет за шантаж в Телеграме, Владимир Владимирович сказал, что ну какая там охота на ведьму, он отвечал. Тоже мне ведьму нашли. Может быть, она крупная оппозиционер или что-то такое. Чем дал понять, что охота в Российской Федерации, это рубрика «Особенности национальной охоты» образца 2023 года, должна быть на крупные оппозиционные фигуры. Это, так сказать, переосмысление охоты, потому что действительно, так сказать, может быть, передать-то в ведение охотнадзора, там каких-нибудь егерей вести специальных для работы с оппозицией.
Ну, Рашкин попытался, ничего не получилось.
Ну, это он не с той стороны зашел.
Да, просто да.
Вот, и к тому же вообще человек с фамилией Рашкин должен был бы думать, что самим своим именем он несколько иронизирует над Российской Федерацией, тем самым уже присоединяется к рядам иноагентов.
Да, как-то
ну, мог бы взять псевдоним «Россиянин».
Да, может быть. Хотя тоже как не очень фамилия.
Нет, кстати...
Был же генерал Русский.
Ну, генерал Русский, это здесь упоминание его двусмысленно. Мы помним, какую не совсем роль он сыграл в судьбе романовской монархии. И тем самым Российской империи, русской государственности, чего Владимир Владимирович Путин, безусловно, повторять бы не хотел. Вот. Так что пока достаточно. Лучше россиянин. Кстати, вот пресс-секретарку, выражаясь феминитивно, Сергей Кужугетович-Шойгу, министра обороны, зовут Россияна Марковская.
Россияна.
Да, вот я подумал о том, а в каких обстоятельствах родители могли бы дать дочери имя Россияна. Ведь это сам термин «россиянин» уже давно дискредитирован. Он очень недолгий период времени, когда можно было гордиться тем, что ты россиянин. Это, собственно, косвенно указывает на ее возраст, самое начало 90-х годов.
Скорее всего, да.
Она родилась, да. Потому что раньше этого термина просто не было, а уже где-то со второй половины правления Бориса Николаевича Ельцина как-то от понятия россиянин стали дистанцироваться. Поэтому да, вот в таком юном возрасте...
Мне кажется, хорошая уже... армянская фамилия россиян.
Да, я давно говорил, что... Да, почему бы Рашкиным взять россиян и заодно тем самым не обозначить свою позицию по отношению к определенным событиям на Южном Кавказе. Но да. Кроме того, Владимир Владимирович сокрушался по поводу больших сроков за экономические преступления, что важно, и даже сказал, что он оторопел, когда узнал, что кому-то дают 14-15 лет. Вот вы понимаете, почему именно от 14 лет он оторопел? Где
нет.
Рубеж 14 лет. А потому что Михаилу Борисовичу Ходорковскому в свое время 13 дали.
Ах, вот.
13 это нормально. Вот, уже круто начинается с 14. 13 можно.
Ну да.
Пару лет не досидел, но диссидент. Помните, как была советская шутка, на какие группы делятся диссиденты, из каких групп стоят диссиденты. Досиденты, сиденты и отсиденты.
И отсиденты, да. Да, кстати говоря, я думаю, что мы должны сегодня вспомнить ушедшую от нас Марью Васильевну Розину.
Безусловно.
Да, Марья Васильевна была ярчайший просто человек, потрясающий, совершенно невероятный. Я не знаю, у меня такое ощущение, что таких больше не делают вообще.
У меня всегда было такое впечатление, поскольку я очень недолгое время работал у нее секретарем.
О!
Помните, зачем вам деньги, киса, идите ко мне секретарю. Но в отличие от Ипполита Матвеевича Воробьянинова, я еще и получал небольшие деньги у него за эту работу. Вот, и поэтому у меня они воспоминания особо сентиментальные. Я так сказал, это было давно, в 1990 году, в далеком, когда я впервые совершил вылазку в капиталистическую страну Францию. И там провел продолжительное время, и Марья Васильевна просто-таки спасла меня финансово в то время, помимо огромной радости культурного, культурологического общения, которое я имел с ней тогда, и с Андреем Донатовичем, находясь в их доме по долгу службы. Вот, поэтому, конечно...
Да, Фонтенюгос, да, этот самый замечательный дом. Их прекрасный дом, и очень большое мое сочувствие и Егору, сыну, и внучкам, и невестке Кате. Вот, конечно, это, конечно, она долго болела, но эта потеря очень большая все-таки.
Да, ну вы правильно сказали, что сейчас таких не делают. Это абсолютно
уникально. Да, абсолютно.
Во всех смыслах.
Вот. Да.
Тогда вот, на этой немного грустной ноте я бы вспомнил и Андрея Дмитриевича Константинова, ушедшего от нас вчера, создателя издательской группы «Ажур» и издания «Фонтанка.ру», а также автора книг, по которым был снят сериал «Бандитский Петербург». Потому что Андрей Дмитриевич, кроме того, что он полная тезка Андрея Дмитриевича Сахарова, он и сформулировал ту самую этику бандитского Петербурга, описал ее, которая во многом сегодня лежит в основе российской государственности, которой руководствуются правящие РФ-элиты. Если задаваться вопросом, тут, собственно, несколько элементов, которые проявляются ярко и во внутренней, и во внешней с некоторых пор, с определенных моментов политики Кремля. Элементов, которые можно просто вспомнить, чтобы, потому что если кто-то запутался в объяснениях, в чем логика кремлевских действий, то достаточно это вспомнить по Константинову. Первое – это примат, как действует бандитский Петербург. Примат грубой физической силы. У кого грубая физическая сила, тот и прав. Второе – полное формальное уважение к закону, тотальный формализм при полном фактическом пренебрежении законом. И третье – это стирание граней между официальными правоохранительными структурами и теневыми, то есть, собственно, организованными преступными группировками. И четвертое, пожалуй, это очень четкое разделение между хозяевами жизни и лохами, с которыми хозяева жизни могут делать все, что угодно, все, что им заблагорассудится, и никакие моральные и прочие нормы здесь не работают в отношении лохов. И
да.
Законы, писанные и не писанные, распространяются только на хозяев жизни, опирающихся, в свою очередь, на ту самую силу. Вот, поэтому здесь Андрей Дмитриевич Константинов сегодня более чем уместен для объяснения того, что же происходит со страной, с Родиной и с нами.
Ну, картина после вот этой пресс-конференции, она же «Прямая линия», сложилась просто замечательная. Несмотря на подстановку на экране, когда же ваша реальность будет похожа на нашу действительность, это, конечно, замечательный слоган, но все прекрасно, все замечательно, все чудесно. Ну, так всегда было. Но сейчас как-то еще чудеснее, чем...
Еще чудеснее, потому что Владимир Владимирович победитель по всем фронтам. У него все успешно складывается на украинских фронтах. Соединенные Штаты не дают денег Украине, как мы знаем. Конгресс уходит на рождественские каникулы, так и не проголосовав за помощь в объеме 60 с лишним миллиардов долларов. Украину не берут в Евросоюз. Вот сегодня как раз начинается саммит Евросоюз-Западные Балканы, где станет, скорее всего, ясно, что переговоры не начинаются о вступлении Украины. Вероятность обратного анонимные европейские чиновники вчера в разных интервью оценивали в 20-30%, не больше. И не только из-за позиции Венгрии и Виктора Орбана, Ну, из-за того, что вообще, скажем так, не очень ждут Украину многие в Евросоюзе. То есть, в этом смысле евробюрократам и некоторым западным лидерам повезло, что публично эту миссию взял на себя Виктор Орбан. А если бы его не было, его стоило бы выдумать в этом смысле. А потому что Роберт Фицо, свежий уже по третьему кругу премьер-министр Словакии, сказал, что не будет сопротивляться, просто потому что в этом нет практического смысла. Если Орбан уже есть, зачем ему еще сюда лезть, да, и усложнять свою собственную судьбу. Австрия также выступила против, но по другим основаниям. Не потому что Украина не готова к вступлению, хотя это так на самом деле, а потому что, ну хотя на это руководители Евросоюза ответили, что речь не идет о вступлении завтра. Речь вот об официальном начале переговоров о вступлении, что имеет скорее моральный характер. Это носит, в общем, что сказать, надо поддержать Украину морально и риторически. Австрия на это сказала, что, в общем, там уже в очереди стоят давно другие страны, гораздо дольше, например, Босния и Герцеговина, и поэтому пока они не вступят, неэтично, соответственно, принимать Украину и так далее. Ну и в экономике все хорошо. 3,5% рост, чем можно гордиться. Импортозамещение идет по всем фронтам. Но самое главное, Владимир Владимирович Путин отрицает вообще какие бы ни было проблемы на фронтах. И когда его спросили про... Он ничего не сказал о демобилизации мобилизованных, о ротации, ничего этого происходить не будет. Судя по всему, хотя это...
Многие... Он сказал, что новой мобилизации волны не нужно.
Пока не, все хорошо. Пока не нужно, да.
У нас есть так называемые добровольцы, как он сказал. Не я сказал, так называемые, это он сказал.
Ну, конечно, он же иногда проговаривается по Фрейду, оговаривается, да, конечно, так называемые. А как, разве они не так называются? Вот. Но про мобилизацию, говорят, что вот с иронией относились к мобилизованным, а там уже 14 героев Российской Федерации. Они воюют как звери мобилизованные, то есть, видимо, что очень хотят воевать, потому и пошли на фронта. Хотя тут публикуются разные данные о потерях РФ, но ясно, что есть пропагандистская версия РФ потерь, которую транслирует уважаемая украинская сторона, мы ей не очень доверяем, поэтому ее не цитируем. Но есть и более источники, скажем так, причем не только с калькулятором, но и с естественно искусственным интеллектом в руках, которые подсчитывают более тщательно. Вот по данным американской разведки, общие потери убитыми и ранеными 350 тысяч. А сегодня еще посчитали, я даже могу провести эту калькуляцию, мне для этого нужно залезть в бумажку, потому что, в отличие от Москвы, белковская память не резиновая совершенно. Что вот если исходить из тех цифр, которые приводил сегодня сам Владимир Владимирович, он сказал, что в зоне спецоперации находится 617 тысяч российских военных. Кстати, хотя в Украине официальная численность вооруженных сил 1 000 000 человек сейчас, на фронтах, как сообщает нам депутат Марьяна Безуглая, воюющая постоянно с главнокомандующим Валерием Залужным, не более 300 тысяч. Вот считаем, 617 тысяч. С начала года в армии было набрано 486 тысяч, в прошлом году мобилизовано 300. Вот, исходя из этих цифр, что можно сказать о потерях? Изначально было от 150 до 200 по состоянию 24 февраля 2022 года. Значит, если сложить вот все три цифры, только что упомянутые, получается более 900 тысяч. Значит, кроме того, еще мобилизованные в ЛНР, ДНР 50-60 тысяч, по линии Вагнера около 80 тысяч, то есть в общей сложности более 1 000 000 человек. Итак, если всего... дебет у нас 1 100 000 человек, а кредит, как говорит Путин, 617 тысяч, то есть наоборот, кредит 617 тысяч, дебет 1 100 000, то получается, что минус 483 тысячи. Вот так могут оцениваться РФ потери убитыми и ранеными. Ну, я что там соотношение где-то 1:3, 1:4 убитых
раненых. Ну, кто-то ведь возвращается.
А, ну, в общем, так или иначе, цифры потерь достаточно велики, и это никак не обсуждалось на прямой линии, то есть этих потерь как будто нет. Зато есть 14 героев России, надо признать, что звезду героя Российской Федерации столько раздавали за путинские годы, что это уже не считается большой наградой. Помните, как Авдотья Андреевна Смирнова, супруга Анатолия Борисовича Чубайса, говорила в интервью Ксении Анатольевне Собчак, по-моему, да, что она бы дала, когда ее спросили, а справедливо, что Сергею Владимировичу Кириенко дали звезду Героя России? Она сказала, да я бы ему дала еще в 98 году, вообще всем бы дала. Абсолютно. Вот по этому принципу Владимир Владимирович и действует. То есть совершенно не обязательно отправляться на войну и там совершать подвиги, чтобы стать Героем РФ на ровном месте. Это, мне кажется, скоро уже на день рождения начнут дарить, а может быть уже и дарят. Ну, собственно, вообще и в Советском Союзе была традиция каких-то замечательных людей на юбилей одарить трудой, там, героем социалистического труда, а то и героем Советского Союза, не говоря уже о Леониде Ильиче. Но это все-таки был круг достаточно узкий таких героев, а в РФ это уже десятки тысяч человек. Поэтому тут матери и жены могилизованных ничего оптимистичного от Владимира Владимировича не услышали. Кое, может быть, того, что его это вообще не сильно беспокоит. А что касается, что не будет новой волны могилизации, ну так это, во-первых, зависит от признания потерь, во-вторых, от того, сколько продолжится спецоперация Z. По статистике и по всем вопросам, это был самый популярный вопрос. Когда же закончится не война перед прямой линией? И ответа на него не прозвучало. На него ответил только вчера Рамзан Ахматович Кадыров, что к весной и летом, скорее всего, все закончится. Но Рамзан Ахматович, он художник, который любит работать широким мазком, поэтому неизвестно, какое отношение это имеет к реальности. А кроме того, Владимир Владимирович косвенно проговорился еще вот о чем, что тарифы на ЖКХ будут повышать раньше июня 2024 года. Причем здесь мобилизация, спросите вы. А вот причем же, что это значит, что все непопулярные меры будут приниматься вскоре после новой инаугурации президента 7 мая.
Да, в общем-то, это как-то чувствуется, он еще и проговорился. Да, а да, он да. Еще как-то нам рассказал, какие обещания предвыборные он будет исполнять, судя по всему.
Да, так что после 7 мая можно в этом смысле ожидать всего. Но у него непосредственно и лично все хорошо абсолютно. Это видно по нему, и он должен был успокоить народ, как подлинный психотерапевт. Я, кстати, вот понял за последние дни, именно к стыду своему только в последние дни, почему на самом деле развернулись такие гонения на так называемых, используя путинскую терминологию, инфо-цыган. Mm-hmm. Начиная с легендарной Елены Олеговны Блиновской. А потому что в этой роли хотят выступать сами вожди Российской Федерации.
Вот в чем дело.
Вот накануне Михаил Владимирович Мишустин, премьер-министр, устроил мероприятие под названием «Елка желаний». Согласитесь, это очень перекликается с марафоном желаний Блиновской. «Елка желаний».
Да.
Он снимал там какие-то, значит, вынимал записочки из елки и немедленно удовлетворял желания тех, кто эти записочки написал. Типа, кто-то хотел съездить на шоколадную фабрику, нет вопросов, говорил Михаил Владимирович. А сегодня еще Владимир
Ильич... Мишустина «Шоколадная фабрика», замечательное кино.
Нет, вообще нужно...
И роман.
Нужно... Поэтому вот где настоящее инфо-цыганство. Вообще Михаил Владимирович Мишустин в роли психолога, он еще выглядит так добротно, я бы сказал. Он внушает доверие, безусловно. Он носитель такого архетипа и гештальта отца. И вот этот отец вполне мог бы успокаивать почище любой Блиновской вместе с ее многочисленными коллегами. Так что тренинги от Мишустина и так далее. А тут еще все это еще можно переложить на язык комиксов. Я хотел вот о чем посоветоваться с вами, Сергей Александрович, поскольку вы, да, с Сергеем Венедиктовым классики современного комикса. Тут Владимир Владимирович еще сказал, что он, когда его спросили, что вы сейчас читаете, он сказал, вот сейчас буду читать Уголовный кодекс, потому что нужно посмотреть там статьи по срокам разные. Не сделать ли нам вот комиксы на тему Уголовного кодекса, чего-нибудь еще такого, потому что прям напрашиваются там, кроме действующих персонажей, еще сказочные, например, Мишустик.
Мишустик, да, да, но это такое, должна быть то, что действительно называется комик-стрип, который должна в каком-нибудь периодическом издании, вот внизу страницы, должно выходить вот каждый день какая-нибудь серия.
Ну, как по статьям, по статьям Уголовного кодекса, помните?
Ну да, по статьям.
Я была песня, читаю кодекс уголовный наш, что вот это, вот нашел наконец свою статью. Это, в нашей народной культуре неискоренимо и так, поэтому перевод УК на язык UK, можно сказать, на язык комикса уже давно назрел, а тут же и подкузмили Владимира Владимировича, и вот это офф-топ, что называется, не по теме прямой линии, но подкузмили какие-то ветераны органов госбезопасности, которые издали календарь с Владимиром Владимировичем Путиным и другими ключевыми фигурами современной истории на 2024 год абсолютно в стилистике легендарного художника Тома Финланд. Не знаете такого художника?
Ну,
Том Финланд.
Да,
он
да.
Из Финляндии. Да. Это, собственно, классика. Том Финланд – это середина 20 века. Он, по-моему, родился в начале века и умер в 91-м. Так вот, Том Финланд – это абсолютная классика гей-эротики, гомосексуальной. И вот точно такой сделан календарь с Владимиром Владимировичем. Тоже еще одна. Вот, кто возьмет на себя ответственность, СБУ или военная разведка Украины? За это, за все. Но у нас,
ну,
конечно,
да,
будут все скрипоносные, но у нас будут хорошие. И Мишустик у нас будет правильный такой.
Нет. Все будет скрипоносно, скрепообразно и соответствующе всем скрепам. Тут
детка, за, помните, детка за скрепку. Вот, кстати, детка,
детка за скрепку. Детка за скрепку, да.
Это прекрасная метафора бюрократии вообще. Как политического хватит держать за бюрократию.
Да, это очень хорошо. Мы сейчас прервемся, друзья, потому что я хотел бы вам порекомендовать книжку. Прежде всего, замечательная книжка, которая называется «Гитлерленд». Это Эндрю Нагорски. Он очень так прошелся, я бы сказал, мелкой сетью и выловил, в общем-то, все, что только можно. Про впечатления обычных туристов, те, кто ездил в Германию нацистскую, ездил вот просто посмотреть. Причем обычных туристов, я не думаю, кстати, почему бы и нет, что герцог Виндзорский ездил туда и смотрел вообще, как Роберт Лейгард готовит народный автомобиль. И много кто туда ездил вообще-то. И вообще интересно посмотреть, как выглядела витрина Рейха. И вот мы об этом можем почитать, чтобы «Дилетант Медиа», пожалуйста, посмотрите эту книгу «Гитлерленд». Я думаю, что это будет очень поучительно для нас, чрезвычайно интересно. Пожалуйста. Ну и не забудьте, что у нас миллион всяких книжек, которые у нас есть памятники и литературы, и памятники исторической мысли. Великолепно и шикарно, иногда даже сверхшикарно изданные классики русской и не только русской литературы. Пожалуйста, если вам нужен хороший подарок, вы хотите сделать хороший подарок на Новый год, все это можно через шоп «Дилетант Медиа». Я вам очень рекомендую. Станислав Александрович.
А вот можно я пользуюсь случаем тоже?
Да.
Что-нибудь? Да. Причем в привязке не просто так, а в привязке обязательно к прямой линии Владимира Владимировича нынешней, потому что он блестяще закончил, завершил прямую линию, отвечая на вопрос, на финальный вопрос своего любимого журналиста Андрея Ивановича Колесникова из «Коммерсанта», который спросил, а что бы вы посоветовали тому Владимиру Путину с 2000 года? Здесь, правда, была не совсем правильная тоже коннотация с двойниками и всем прочим, как два разных Путина. На что Владимир Владимирович вполне ожидаемо ответил, что, ну, первое, верной дорогой идете, товарищ. То есть, больших ошибок не было, существенно, все правильно. Но главное, не доверяй западным партнерам. А тут на YouTube-канале «Белковский» была премьера программы «Киноагент». Рассказывал, мы обсуждали шестой сезон, первую часть сериала «Корона», где один из важнейших ключевых персонажей Мохаммед Аль-Фаед, владелец Харроца и парижского Рица, несостоявшийся тесть принцессы Дианы. И там я предложил видение, что вот Мохаммед Аль-Фаид смотрит на мир точно как Владимир Владимирович Путин. В какой-то момент он понимает, что западные партнеры его круто надули, потому что они ненавидят все арабское. Не потому что он делает что-то не так, а потому что они все ненавидят арабов. Вот так и Владимир Владимирович. Вот, поэтому я был рад услышать подтверждение своему пониманию, скажем так, взглядов, миропонимания, миросозерцания Владимира Владимировича Путина. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на YouTube-канал «Белковский» с уже состоявшейся премьерой «Киноагента», ежегодними выпусками «Доброй ночи, малыши» и грядущим перед Новым годом очередным спецвыпуском проекта «Время Белковского».
Хорошо, анонсы сделаны, правда, не все. Я в конце сделаю еще один анонс. Начну с плохого анонса, а хорошим завершу. Но это будет в конце, в самом конце передачи.
Помните, был анекдот времен Евгения Максимовича Примакова, премьерства недолгого, как заходит Примаков к Ельцину и говорит: «Борис Николаевич, у меня для вас две новости. Начинай с хорошей, — говорит Ельцин, — а хороших нет».
Хорошо. Вот. Замечательный ответ был, полный чувство собственного достоинства и указание на глупость тому, кто задает эти вопросы. Это был вопрос про самолеты, что самолеты ветшают, не обновляются, иноземные самолеты, и вот на чем же мы будем летать? Ответ был примерно такой: а лучше бы думали о том, как развивать свое... Это кому был? Лучше бы думали. Мы должны были думать, вот авиапассажиры должны были думать.
Ну, это же проклятые 90-е все развалили.
А, Действительно, я прошу прощения, да. Прошу прощения, но он сказал, что будет 1000 самолетов к 30-му году.
Ну, сейчас из того, что мы видим, только что нам из той фактуры, которая поступает вести с полей, мы видим, что, во-первых, самолет МС-21, если я правильно его называю, он летать толком не будет, потому что там двигателей нет отечественного производства. То есть есть, но они гораздо-гораздо хуже западных аналогов, и делать бизнес из такого самолета невозможно. А тут еще проходило тестирование, значит, новый салон суперджета вместо импортного, и выяснилось, что нет, ничего не работает. Посадки, там, при взлете и посадке пассажир уничтожается в таком салоне современного производства. Поэтому Владимир Владимирович просто не знает, что 1000 самолетов. Да, то же самое Ту-214, которые в этом году должны были произвести 3 единицы, в лучшем случае введут в эксплуатацию одну. И та не выдерживает конкуренции даже с уже упомянутыми хромающими на оба крыла другими самолетами российскими. Поэтому тут просто Владимир Владимирович находится out of the reality, как про него говорила Ангела Меркель в 2014 году по поводу аннексии Крыма. Ну, как в ситуации с мобилизацией, когда он ничего не знает о потерях и других проблемах мобилизованных, а только о том, что они яростно и люто сражаются и 14 стали героями, так и с самолетами. А поэтому каких, то есть, можно, конечно, по принципу старика Хаттабыча, делавшего из мрамора телефон-автомат, можно сколько угодно изделий, формально называемых самолетами, произвести к 2030 году. Только вряд ли они летать будут. Поэтому, опять же, тут все это можно обратить на пользу и сказать, что, вот, дескать, летать вообще очень вредно, это огромный стресс для организма. А почему это еще огромный стресс? Потому что, понимаете, нельзя обмануть время. Авиаперелет – попытка обмануть время. Вот в 19 веке ты куда-то добирался неделю, а сейчас туда добираешься за несколько часов. А справедливо ли это? Нет. Чем ты должен за это расплачиваться, за это выигрыш во времени? Здоровьем, конечно. Поэтому для того, чтобы российские люди были здоровее, недорогие россияне, и более тщательно готовы к участию в спецоперации Z и какой-нибудь 217-й волне мобилизации, зачем летать на самолете вообще? Не лучше ли все-таки оставаться там, где ты и есть?
Я считаю вообще-то, что раз у нас скрепы спрятаны во всевозможных местах, как вот в квестах, там, в самых неожиданных местах, то я пошел дальше. Вообще-то попытка обмануть время была с построением железной дороги. Вообще железная дорога, на что люди, в частности и россияне 19 века, очень жаловались, что путешествия стали совершенно не те. Садишься и в дыму, в чаду быстро, мгновенно приезжаешь куда-то.
Ну, поэтому железная дорога, в общем, в русской культуре имеет достаточно негативные такие свойства. Да. И, конечно, Некрасов там вынес эту дорогу железную, вынесет все, что Господь не пошлет. Это и Анна Каренина, так сказать, и вообще под насыпью во рву Никошина, все время хочется броситься под поезд.
Вообще-то я считал, что вынесет все, что нам Бог не пошлет. Мне казалось, что это про воровство на производстве, нет?
Ну, это уже в следующем, в ремейке этого дела, конечно.
А, ремейк, да. А, ну, понятно, хорошо.
Значит, я буду каждый гость, и здесь хозяин, а не гость.
Ну, да, да.
Да, и, в общем, уже у Достоевского в «Бесах» проходит, так сказать, одним из вторичных сюжетов, что вот звезда Полынь – это сеть железных дорог, окутавшая Россию и Европу. Да, поэтому здесь, так сказать, то, что русский человек должен все время куда-то его принуждают бежать, лететь, гнаться зачем-то, это совершенно противоречит основам основ национального самосознания. Это, ну, нужно окапываться в той точке, где ты находишься. Зачем куда-то? Вот зачем тебе в Владивосток? Что ты там забыл, в конце концов? Это, опять же, грехи коммунистической власти, создавшей Украину. Надо было раскидать русского человека так по этому пространству, что потом нужно было собирать обратно, подобно вот «Терминатору 2», который, когда его разбивали в очередной раз каким-то оружием, он из капель собирался обратно.
Ну, Владивосток, почему? Владивосток, это он такой, он, кстати, действительно чудесный, и к нему прекрасно добираться, как мой отец добирался на 500 веселом поезде каком-нибудь, долго-предолго, когда он возвращался к месту своей работы на очередном пароходе. Вот.
Ну, это все как веселее, чем самолетом, правильно? Зачем самолет?
Конечно. Нет, самолет это...
Потому что тем самым русский человек принудительно превращается во внутреннего мигранта. Не эмигранта, хотя и в него тоже, но внутреннего мигранта. А у нас и так мигрантов полно, как сказал Владимир Владимирович, 10 миллионов человек. А на самом деле там по разным оценкам от 12 до 14, это 15% российских трудовых ресурсов, это не по его данным, а по статистике, составляют мигранты. А в Москве и Санкт-Петербурге треть трудовых ресурсов. Поэтому от мигрантов не денешься никуда, поэтому превращать еще дополнительно русского человека в мигранта на собственной земле, в скитальца, в вечного, не побоюсь этого слова, жида, нет, это абсолютно противоречит, поэтому просто ни самолеты, ни поезда, в общем, в РФ в обозримой перспективе не нужны.
Теперь автомобили. Владимир Владимирович сегодня объяснил нам, от чего дорожают российские автомобили.
От того, что они китайские.
Нет. Нет, он объяснил гораздо более толково. Вот не надо упрощать. Что российские автомобили получают теперь иностранные комплектующие, которые остаются, получают их другим путем и за совершенно другие деньги. Вот как интересно.
Ну, все. От иностранных комплектующих же вообще надо уйти, если уж собирать китайские.
Нет, а вот он как-то объяснил реалистично, не стал от нас ничего скрывать, и надежда у нас на полностью отечественный автомобиль, что невозможно ни в одной стране вообще на свете, вот он не стал сеять.
Ну, уж тем более в Российской Федерации, где никаких отечественных автомобилей лет 20 как нет. Да, вот, хотя есть страны, где они есть. Вы знаете, вот я недалеко в прошлом году, в начале прошлого года, посещал с паломническим визитом Александрию Египетскую.
О!
Да, и в Александрии Египетской, это было до начала войны, в январе 2022 года, я успел. Значит, еще прямой рейс Аэрофлота был непосредственно в Каир. Вот. А он, впрочем, может, и есть сейчас, потому что Каир же дружественная, Египет дружественная страна. Там, кстати, только что на третий срок переизбрался президент фельдмаршал Ас-Сиси. Правда, об этом еще не объявили.
Ну, слава.
Ясно, да. А то мы так переживали, безусловно. Так вот, там городское такси в Александрии Египетской, это наш советский автомобиль ВАЗ-2107. Самый, что есть настоящий. Поэтому, в принципе, подобно тому, как оружие отзывают с разных фронтов в РФ сейчас, да, потому что не хватает. Ну, типа, должны были в Армению и Индию что-то поставить, а вместо Армении и Индии перенаправили на украинские фронта с словами «потом разберемся». Или выкупают у того же Египта вертолетные двигатели, ранее ему предложенные. Ну, самим мало, потому что вот так, может быть, и начать реимпорт, не реимпорт, да, сказать, как реэкспорт он называется, реимпорт, как правильно, реэкспорт советских автомобилей, разбросанных много где, по странам так называемого глобального юга.
А кто мне ответит, сколько было в 2107? Было все-таки, ну, не совсем отечественных.
Это сложно сказать. Но они уже за долгие годы пообтесались и стали нашими русскими.
Ну да, нашими русскими.
А
до этого, со времен заимствованного Фиата 124, уже перестали быть итальянскими.
Да, конечно. Ну, ведь, собственно, и все наши представительские автомобили все были точными копиями Кадиллаков там и Линкольнов.
Ну и да.
Да,
один мальчик-репатриант из просвещенных после войны Второй мировой, увидев в гараже у Горького подаренный ЗИС-101, тогда, сказал, довоенный Паккард, сказал он и ушел. Да, просто.
Так что тут не опрашивается ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству, но так уж получилось, что никогда такого полностью локального автопрома у нас не было, даже в процветающие советские годы. Поэтому, так сказать, опять же, ну а зачем человеку автомобиль вообще? Если ты живешь и работаешь примерно в одном месте и ходишь пешком, тем самым явно укрепляя собственное здоровье, зачем тебе еще автомобиль? Кстати, продажи китайских автомобилей по статистике сократились в этом вот последние месяцы на 60% из-за того, что перестали брать потребительские кредиты на них.
Да.
В чем обвиняют, конечно, Центробанк с его ростом ключевой ставки, но, возможно, проблема и в другом. В том, что китайский автомобиль никак не русифицируется, с этим есть сложности, и многие модели отзывают. А на ВАЗе, значит, подорожало, как сам признал Владимир Путин, продукция на 40%. Она и так не российская, но еще и на 40% подорожала.
Ну, понятно, да. Вот если возвратиться, если вернуться к общему ощущению, то Путин сегодня выступил как триумфатор. Он необычайно, но он всегда такой уверенный, источает бодрость. когда не ругается, источает бодрость. А сейчас он на самом деле действительно ближе к своему победе, триумфу. Вон Запад сомневается, Украину скоро бросят, как ему кажется. Медленно, но верно продвигаются в Авдеевке или где-нибудь еще там. Все отлично, все хорошо.
Ну, это ладно, даже Одесса же русский город, и обязательно эта тема будет доведена до конца, как обещал нам Владимир Владимирович. Да, он абсолютно спокоен, у него все хорошо. Он еще раз убедился в том, что он всех, безусловно, дожмет, пережмет и переживет. Все умрут, а он останется, и у него огромный запас прочности. И поэтому те, кто думал год назад, что не все благополучно на украинских фронтах, включая него самого, именно поэтому в прошлом году не проводилась прямая линия вовсе.
Ну да.
Заблуждались. А, в общем, он, так сказать... И в конце, вот опять же, отвечая на вопрос Андрея Ивановича Колесникова, он сказал, что главное – это верить в русский народ. Это, безусловно, прямой антиклерикальный выпад, поскольку как, собственно, 10 заповедей Деколог, так и многие другие элементы священных текстов учат нас верить в Бога, а не в какой бы ни был народ.
А почему это антихристианский выпад? Но почему он антиклерикальный, особенно в обстановке в российской действительности, я не понимаю.
Да, он антиклерикальный как минимум, да, потому что Владимирович не призвал верить в Бога. Ну, впрочем, мы знаем, что он и сам в значительной степени играет эту роль для традиционных конфессий в Российской Федерации, поэтому они вряд ли, их вряд ли покоробило сегодня то, что они услышали.
Нет, нет, это действительно, это ничего, там все в порядке. Там все в порядке, с ним согласны представители основных религий и конфессий российского разлива.
Да,
абсолютно да. Согласны.
Да, поскольку он как абсолютный монарх является и духовным лидером нации, то это он решает, во что верить, а во что нет.
Да,
Сикстинской Мадонне, которая, по словам Михаила Аркадьевича Светлова, за века сама заслужила право выбирать, кому нравится, а кому нет. Вот так и Владимир Владимирович. Это уже его прерогатива.
Да. А как у нас можно посмотреть, вот если вот журналисты, зал, который отвечает, вот это хорошее... Такая раскованная, как сказал Путин, демократичная обстановка. Вот эти журналисты в ярком, привлекающие внимание. Даже Алёнушка у нас там была, да, у нас была. У рыжей девочки была там Васнецовская Алёнушка была у нас над прудом склонившись.
Отвлекся.
О, да, это нет, это стоило того. Вот это все достаточно дорогостоящее шоу. Это производит впечатление на кого-нибудь? Я не знаю, я хочу себе представить человека, на которого это производит впечатление все.
Ну, на что любой критик наш поэт сказал бы, а что же вы так долго это обсуждаете, если это не производит впечатление? Конечно, производит, вопрос на каждого свое. Но в первую очередь это формат диалога Владимира Ильича Путина с самим собой. С кем протекли его борения, как сказал поэт? Самим собой. Вот он и объясняет себе, как оно вся жизнь устроена. Он сам себе об этом рассказывает. Но единственный раз, когда даже не спасли его последствия косметологических процедур, он не удержал лица, это был вопрос нейросети, его двойника. Да, когда двойник из Санкт-Петербурга, электронный дипфейк Владимир Владимирович Путин, задал ему вопрос, есть ли у него двойники и что он думает про развитие нейросетей. Владимир Владимирович, как и я и думал, ответил с той самой аргументацией, что если кто-то похож на Путина и говорит голосом Путина, то это должен быть только сам Путин и больше никто. Поэтому двойников у него нет и не может быть. Он слишком мнителен, чтобы допускать существование точной копии. И насколько тут сразу приходят на ум всякие мрачные подозрения, не захочет ли копия заменить оригинал. Тем более, что это не всегда сложно. Вот. Но он дернулся в этот момент, когда увидел самого себя говорящего. Он понял, что с помощью нейросети, наипаче искусственного интеллекта, можно создать точную копию Путина. И даже, так сказать, дальше уже непонятно, что будет. Поэтому что-то ничего нехорошего не предвещает сегодняшнее мероприятие для развития искусственного интеллекта. Боюсь, что будут сильно закручены гайки. Тем более, что там висел вопрос от верноподданной публики, почему развивает искусственный интеллект, а народ не спрашивает. Просили. Кстати, был же вопрос от фонда борьбы с коррупцией, мне кажется.
А, про Собчак, да? Про
Ксению, да. Доколе он мог терпеть Ксению Анатольевну Собчак на русской земле. Вот так, что должно было развеять подозрение в том, что есть какая-то цензура на вопросы. Но что никто, ни один даже самый независимый журналист на этом мероприятии, так и не спросил, где Навальный. А это, мне кажется, стоило бы сделать. Чтобы развеять, по крайней мере, мрачные слухи, или, по крайней мере, для очистки совести. Потому что Путин ничего бы не сказал, а сказал бы только то, что за простыми заключенными не следит. Он, правда, следил за судьбой Михаила Абызова, бывшего министра по делам открытого правительства медведевского кабинета, сказав, что 19,5 лет, которые для него запросила прокуратура, это очень много. Ну, посмотрим, скажется ли это хоть как-нибудь на судьбе господина Абызова, или судебная власть остается такой же независимой, как была до сегодняшнего
дня. Но это беспроигрышная история. Он может сказать все, что угодно. Много, мало, хорошо.
Нет, конечно, это никому
сделают,
не
как скажут. Ну, вот, видите.
Тут суд же независимый, абсолютно.
Ну, да.
Это же было в него прекрасно еще в 2005 году. Как вот меня восхитило, как в этом году непосредственно, когда 8 декабря, кстати, в годовщину Беловежских соглашений, что тоже мрачная несколько для Владимира Владимировича нумерология дат, он объявил о своем выдвижении, рубль пошел вверх. То есть надо понимать, что финансовые игроки сомневались до этого дня, что значит он будет выдвигаться. И это известие о выдвижении сильно повлияло на рынки. А так я помню, как в 2005 году Владимир Владимирович как-то сказал, что государство не заинтересовано в банкротстве ЮКОСа, тогда еще не обанкроченного. И как все рынки рванули вверх, боже мой. Хотя, в общем, всем было, ну не всем, но всем, видимо, за пределами финансовых рынков, было понятно, как эту фразу надо перевести с путинского на другие языки. Но государство не заинтересовано в банкротстве ЮКОСа, но банкротом-то суд объявляет. Значит, вопреки...
Ну да.
Государство все равно объявит, а чего там. Так и с Абызовым может ничего не случиться. А если случится, представляете, какой будет оттепельный сигнал во след освобождению трех левых общественных деятелей во главе с Борисом Юрьевичем Кагарлицким. Сколько мы услышим всего о том, что путинский режим вовсе не замерз, что он, оказывается, не идет путем последовательной реакции репрессий, что, оказывается, слышны голоса разума внутри этого режима. И, безусловно, нужно сотрудничать с Кремлем и постоянно с ним взаимодействовать для того, чтобы гуманизировать Кремль изнутри и добиваться таких выдающихся результатов, как выпускание Бориса Юрьевича Кагарлицкого и смягчение приговора для Михаила Абызова. Которого всего наилучшего, естественно, чтобы его тоже, как Кагарлицкого, отпустили в зале суда, независимо от того, какими соображениями это решение будет определяться.
Все-таки, есть ли какие-нибудь соображения, хоть какие-то предположения о том, что сейчас происходит с Алексеем Навальным?
Нет, никаких. Есть разного рода фантастические гипотезы, в том числе гипотеза о том, что его готовят к обмену. Но эта тема обсуждается уже около года, и, на мой взгляд, у нее есть реальные основания. Это не полный фейк, что Навального могут обменять, но если Соединенные Штаты, скажем, включат его на обмен со своей стороны. Ну, для Владимира Владимировича все равно это выгодно, скажем, вот видите, если США вызвали Навального, значит, он, безусловно, американский шпион. Но на самом деле никакой достоверной информации нет. И это, безусловно, вызывает обеспокоенность, как сказал бы Владимир Владимирович. Озабоченность – его любимое слово. Еще более любимое, чем субстантивное. Субстантивную озабоченность это вызывает.
Хорошее слово. Но очень все это тревожно вообще-то.
Да, тревожно.
Когда все в наше время, когда все как-то... становится глухо и непонятно, и никаких нет вообще сведений, где человек, это еще более страшно, чем в любом 30-каком-то или 40-каком-то году, когда это все было просто. Да и то просачивалось.
Именно по этой причине я в свое время, я дважды был в Южной Корее, а в Северную Корею так и не поехал, потому что банально испугался. Потому что мне объяснили, что нужно сдать мобильный телефон на границе, и получаешь ты его только обратно при выезде. И что там с тобой происходит, неизвестно. Ну, то есть, никакой коммуникации с внешним миром у тебя нет. Вот поскольку, видимо, Российская Федерация движется в этом направлении, то на примере Алексея Анатольевича что-то подобное отрабатывается. Но это, мягко говоря, странно даже по еще недавним меркам современной РФ.
Да, да. Так что все это очень и очень тревожно. Я думаю, мы сегодня завершим потихоньку, потому что надо сделать еще несколько объявлений. нужно. Я обещал с плохого анонса. Алексей Кузнецов заболел и охрип. Так что сегодня
вот
не
охрип,
будет.
Охрип, осип. Помните?
Да, 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 да. Это было, но вот мне от этого не весело. И то, что у нас не будет передачи сейчас с Алексеем Кузнецовым, мы не будем разбирать очередное умопомрачительное дело в программе «Не так». Но на завтра у меня к вам два анонса, потому что в 16 часов будет третья передача из замечательного цикла Александра Минкина «Настоящий полковник». Его, я очень люблю эту передачу, так же, как я люблю минкинские книжки про Онегина и про Чайку. Вот, что это вольный и определенный полет, который есть у Александра Минкина. И мы заговорили про Одессу. У нас есть недоделанная тема. И завтра в программе «Дилетанты» у нас будет Одесса во время оккупации. И Одесса как очень серьезный центр румынских фантазий по поводу этих мест во время Второй мировой войны. И автор и книги об Одессе этих времен Олег Будницкий будет у нас.
Одесса во время оккупации, это звучит по нынешнему времени очень зловеще. Особенно с учетом сегодняшней риторики Владимира Владимировича.
Сегодняшней риторики, тогда давайте разберем еще, что такое Одесса и что она при, я бы сказал, наведенном румынами лоске, которым в Одессе в 40-х годах, что это представляло собой на самом деле. Все, Станислав Александрович, большое спасибо.
Александр Бунтман,
большое спасибо.
Свидание в нашем эфире. Ура.
Новые прямой линии, она же пресс-конференция, в следующий четверг, по-моему, не будет.
Да, поэтому по-моему, надеемся, что мы выйдем в эфир строго.
Мы выйдем в эфир в нормальное
время. 3 часа по Москве. Ура.
Да, в 3 часа по Москве. Всего доброго.